Всем привет! Я Михаил Поленов, и это подкаст «Болейте за своих» с разговором о самых значимых событиях в российском и мировом футболе. Тема российского судейства, достигнув апогея в предыдущей неделе, в последнем туре, в общем-то, себя на первый план не выпятила. Ну и слава богу. А значит, можно поговорить о другом. Но, честно говоря, в любом случае, для меня главным событием стали Еврокубки, которые в формате чемпионата Европы становятся все более и более интригующими. Ну а игра между Барселоной и Баварией – это вообще золотой теперь фонд для кого-то. Для кого-то черная страница истории, конечно. В Барселоне обязательно последуют очень серьезные перемены после одного единственного матча. Конечно, это только вершина айсберга. Проблемы Барселоны глубже. В чем они, мы обязательно попробуем разобраться сегодня. Мы также поговорим о Баварии, которая провела почти идеальный матч, и кто такой Ханси Флик, и что, собственно, он из себя представляет как тренер и как персона, и как ему удалось создать такую роскошную Баварию. Ну и, конечно, поговорим о вундеркинде российского футбола, да-да, есть такой, который сейчас буквально рвет и мечет, какая ждет судьба совсем еще юного футболиста, мы обязательно сегодня обсудим. Надеюсь, что вам будет интересно. Мы начинаем. Поехали. Ко мне присоединяется Жорди Гратакос, совсем недавно директор Академии Барселоны в России. Жорди, добрый день.
Добрый день, Миша.
Давайте с вами обсудим. Вы работали в Барселоне на протяжении сезона, одного в главной команде. Расскажите о своих впечатлениях от того, что вы увидели в матче с Баварией. Что это было вообще?
Конечно, это был просто... Просто все был шок, потому что, конечно, после игры против Наполи, которую Барса выиграл Камп Ноу, все видим, что Лео Месси делает очень хорошую игру против Наполи. Конечно, это был большой возможность для Барса. И идет период у Лиги Чемпионов, потому что все знаем, что последние 2-3 сезон был много проблем, когда играл четвертый финал, особенно когда играет Рома и Anfield Road. Но вот эта ситуация, был другой ситуация, потому что только один игру и был, я думаю, что был возможно для Барса. Конечно, был просто катастрофа игру. Это первый раз в истории, который Барса пропустил 8 голей. И, конечно, был большой разница, особенно для мотивации. И я думаю, что это был главный момент, когда после третьего гола пропустил, все решил. Барса не было возможно. Я думаю, что не было мотивации. И, конечно, очень плохая ситуация для всех болельщиков Барселоны.
А в чем причина? Потому что ведь нельзя сказать, что Барселона прям совсем, совсем никакая, совсем слабая по составу. Она, как кажется, была физически не готова к матчу, потому что, ну, если вот смотреть на то, как Бавария двигалась по полю, Барселона просто ей совсем не ровня была.
Честно говоря, я думаю, что был физически больше разница. Тоже ясна ситуация сейчас, да, когда знаем, кто будет в полфинале. В полфинале будет играть немецкий клуб и французский клуб, который больше время отдыхал. И может быть физически ситуация вот эта. Конечно, PSG и тоже Лион, и тоже Red Bull и Бавария. Я думаю, что был больше время подготовить физически вот эту серию Лиги Чемпионов. Был большой разница, но я не только думаю, что был физический момент, тоже был внутри команды больше мотивация, больше подготовить. И, конечно, для моих глаз, когда есть нехорошее отношение между игроки, менеджмент, президент и тренер, когда, смотри, если, я думаю, что если игру был 1-1, 2-1, всегда Барса готов делать хорошую игру. Но когда игру против двое желания, потом всех игроки стоп играют, и я думаю, что это большой проблем внутри команды.
Вы заговорили об этих проблемах, их действительно сейчас очень много для Барселоны набирается.
как, по-вашему, должна решиться эта ситуация? Мы знаем, что в Барселоне в следующем году будут выборы президента, и Бартомеу не будет. Будет другая администрация. И означает ли это, что нам нужно, что например, Сетьен доработает до смены президента? Или ему надо уходить раньше? Он управляет командой? Как вам кажется, в чем...
Я думаю, что после результата против Аварии, я думаю, что Сетьен не будет тренер. Я думаю, что только через 2-3 дня, я думаю, что буду новый тренер, потому что если результат может быть 2-1, 3-2, по пенальти проиграл, но с другой ситуации, но это 8-2 результат. Это просто катастрофа. Я думаю, что Сетьен, уходит завтра или послезавтра. Очень важно, кто будет в следующем, но, конечно, много вопросов. Когда я прекрасно знаю клуб Барселона, когда есть выбор через год, это очень тяжелый сезон. Будет очень тяжелый сезон, потому что президент не хочет принимать решения, потому что все боятся и все только работали о следующем президенте. И, честно говоря, в следующем сезоне я не вижу хороший результат. Но я только вижу 2-3 варианта, которые могут помочь хорошую ситуацию внутри команды. Конечно, это один. Если Чави согласится, будут новый тренер. Тоже я думаю, что если Неймар вернулся в Барселону. И посмотрим, как ситуация после вчера игру против Сити, против Лион, как ситуация внутри Манчестер Сити. Потому что тоже есть вариант, который может быть Гвардиола вернулся. Но всегда только я вижу вот это три хорошие варианта, которые могут помочь.
А Гвардиола – это отдельная история, и, наверное, нужно будет разговаривать, когда, ну, может быть, если Лапорта станет снова президентом Барселоны, говорят, что это его главный кандидат на пост тренерский, и это такое возвращение в золотые годы, быть может, Барселоны. Правда, тогда был совсем другой состав, совсем другая команда. А если говорить о персоналиях, очень много слов сказал Пике. В частности, он сказал о том, что мы достигли дна, а потом сказал о том, что, может быть, ему стоит уйти. Хотя, вот, честно говоря, вторая часть мне не очень понятна, потому что если не Пике, то вокруг кого строить игру в обороне? Потому что он самая главная, по-моему, фигура в обороне. Ну, сказал и сказал. Давайте по поводу лидеров. В Италии их называют сенаторами раздевалки, а в Барселоне свои собственные сенаторы. Очень много сводится на роль Лионеля Месси. Не слишком ли много? Не зависит ли от него Барселона? Есть ли у нее план Б, если что-то не так с главной звездой?
Да, есть много разговоров. Вот это фото внутри раздевалка, которое Месси молчит, и тоже есть Тер Стеген там. Много вопросов, если он лидер, если нет. Мне кажется, что фигура лидер – это не человек, который больше слова говорит. Для моих глаз, Лео Месси, конечно, он лидер, потому что примерно, что он делает игру против Наполи, я думаю, что он сам делает всю игру. И всегда есть много пример, который он лидер внутри поля. Для моих глаз, Месси – это лидер, но не обычный лидер, который мы знаем, который много кричает, много слова. Нет, он молчит, но, конечно, все игроки знают, что он лидер. Второй вопрос. Я думаю, что если у меня спросил, может быть, 2-3 сезона назад, если Месси можно уходить из Барселоны, я 100% говорит нет. Но на данный момент это другая ситуация. На данный момент конечно, это большой шок, не только для Барса, тоже для своей карьеры Лео Месси. И я думаю, что на данный момент, может быть, он думает, есть другой вариант, есть другая возможность, если нет, то сменил все внутри клуб.
Ну, а по-вашему, сколько времени есть на то, чтобы эта ситуация исправилась? Потому что совсем скоро начинается новый сезон, и вступать в него уже, наверное, Барселоне и Месси хотелось бы, понимая, что будет дальше.
Я думаю, что все будут решать через недели, две недели, потому что, конечно, следующий сезон, если я правильно знаю, начало через месяц, и, конечно, должен начало пресезон. Много вопросов, которые должен решать на данный момент внутри Барселона. Я думаю, что через недели, две недели будут все решать. Но, может быть, завтра, я знаю, есть встреча между президентом и все руководителем клуба. Посмотрим после вот этой встречи, как ситуация.
Ну, мы с вами записываем этот подкаст, этот разговор записываем в воскресенье, и мы еще не знаем, может быть, какие-то события уже произойдут, когда подкаст выйдет. Я хотел бы задать вам вопрос по поводу возможного тренера Барселоны, потому что много называют вариантов, убедительных и не очень убедительных. Мне больше всего нравится фигура Почеттино. У него, правда, след в Эспаньоле довольно большой, и политический момент здесь имеет значение. Но если брать его как тренера, мне кажется, что его идеи, его философия в Барселоне могут подойти почти идеально. Вы согласны с тем, что Почеттино хороший вариант для Барселоны?
Почеттино хороший тренер. Но, честно говоря, есть много политических моментов, которые, я думаю, что это не самый лучший вариант для Барселоны. Если, я думаю, что если Бартомеу подписал Почеттино, это свой последний решение клуб, потому что Почеттино, конечно, он стандартный игрок español и тоже всегда много симпатический момент с Реал Мадрид. Он всегда готов, много интервью, которые он говорил, что он готов быть тренер Реал Мадрид. И Барселона это клуб, который много ситуаций внутри клуб, который не только спортив на момент. И я согласен, что Почеттино хороший тренер, топ уровень, но я думаю, что это самый плохой вариант для болельщиков Барселоны на данный момент.
А как, по-вашему, следующий сезон пойдет? Насколько он будет трудным, тяжелым, а какую, может быть, компанию вы ждете трансферную? Потому что мы знаем прекрасно, что Барселона в последнее время покупает больших игроков, но они не играют, как большие игроки, к сожалению. Антуан Гризман – самый яркий пример. И чего ждать в этом смысле от Барселоны? Ей нужно меняться. Как она будет это делать?
Один ситуация – это желание. Окей? Желание для сменить много игроков. Другая ситуация – если есть возможность поменять много игроков, это невозможно. Потому что, конечно, если есть 2-3-4 игроки, которые у тебя не понравились на данный момент внутри команды, но должен искать новые игроки в этой позиции. И ты должен платить трансфер, ты должен платить зарплату. И на данный момент финансовая ситуация внутри клуба это тоже плохо. Я думаю, что главное решение для Бартомеу это кто будет тренер. И тренер должен быть, я думаю, что авторитет. Тренер должен быть, может быть, выше игрок клуб, потому что много давления будет у тренера. И это сейчас нужен тренер-лидер, мне кажется. Но, конечно, что есть другой вариант, много говорит, что может быть следующий тренер Гарсия Пимента. Гарсия Пимента – это тренер второй команды, это другой роль. Но мне кажется, что если Бартомеу хочет в следующий сезон быть президентом ФК Барселона, должен подписать тренер, который все давление у тренера, и который могут делать решения, все решения спортивные на момент. Конечно, есть игроки, как я думаю, что примерно ситуация Антуан Гризман, я думаю, что должен быть еще один сезон, потому что это только был первый сезон Антуан Гризман. Я знаю много примеров, которые первый сезон это не просто. Я помню, когда Тьерри Энри подписал Барселона, первый сезон не было много хороших результатов, второй лучше. Тоже есть много вопросов Османа Дембеле, тоже есть много вопросов на данный момент Луис Суарес. Много ситуаций, которые должен решать только через следующей недели и две недели. И, конечно, много работы для новых тренеров.
Если Месси все-таки решит уйти, это будет конец для современной Барселоны, вот для нынешней Барселоны?
Когда Месси решает уйти из Барселоны, начало других Барселона. Это Барселона – это клуб, который уже есть 121 год история. Да. Лео Месси последние 10 лет он сидел для клуба. Конечно, когда он решает, если он решает уйти, буду другой Барселона. Конечно, не уровень, который Месси делал последние 10 лет, не буду какой игрок, который может делать этот результат. Но может быть другой вариант, может быть других игроки, которые делают шаг вперед. И, конечно, талант есть внутри команды. Но мне кажется, что когда Месси, если Месси решает уйти, это другой Барселона, это другой команда, которая должен строить без Лео Месси.
Жорди Гратакос в подкасте «Болейте за своих». Жорди, я знаю, что у вас скоро запускается новый проект. Если вы захотите о нем рассказать, когда он запустится, милости просим, в подкаст с удовольствием обсудим вашу новую работу.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Виска Барса.
Виска Барса. Адьос.
Сергей Кривохарченко снова в подкасте «Болейте за своих», потому что без тебя, Серега, никуда. Что это было в матче Баварии-Барселоны?
Слушай, ну, можно долго, да, пытаться объяснить этот феноменальный совершенно матч. С тактической точки зрения, это, как обычно, великолепно сделал Вадим Лукомский. С точки зрения состояния команд, мне кажется, очень важно все-таки уточнить, что Бавария была намного лучше готова к этому матчу, чем Барселона. И, наверное, тому были объективные причины. Мы вот гадали, у кого будет преимущество, да, у немецких команд, которые давно закончили чемпионат, или, скажем, у испанских, английских, которые закончили свои чемпионаты совсем недавно. И против немецких команд говорило отсутствие игровой практики. И сами футболисты Баварии замечали, что первый матч официальный после длинной паузы был самым тяжелым. Но выясняется, да, и кроме того, вот эти странные слова звучали, как сказал Юлиан Нагельсман, для нас Лига чемпионов – это этап подготовки к новому сезону. То есть Лиги чемпионские матчи для немецких клубов – это как контрольные матчи перед началом Бундеслиги, по сути. Это смешно. Но получилось же как? Получилось в итоге, что Бавария ушла в отдельный отпуск. Футболисты смогли где-то эмоционально перезагрузиться, отдохнуть. Кто-то даже съездил на моря, несмотря на то, что ситуация в Европе по-прежнему не идеальна, остается напряженной. Но тем не менее, все сверхпрофессионально себя вели, никто не словил положительный тест, вернулись, спокойно приступили к тренировкам, сыграли какие-то, может быть, даже контрольные матчи. Вышли, обыграли Челси, и вот к матчу с Барселоной Бавария уже в великолепной форме. А испанские команды, мне кажется, оказались в ситуации ни туда, ни сюда. 3 недели, то есть и в отпуск не уйдешь. И 3 недели нужно поддерживать как-то тонус, непонятно как, физически, игровой. У «Атлетика», я знаю, были даже проблемы с поиском соперника для контрольного матча перед игрой с Лейпцигом. И вот в результате такая разница, и Бавария просто безжалостна. У Баварии, как написал один немецкий журналист, вот этот вот слоган известный «Вайта има Вайта», это то, что кричал Оливер Кан, когда команда рисковала проиграть чемпионат в последнем матче сезона. И вот такими словами «дальше, все время дальше» Оливер Кан гнал команду вперед. Это стало лозунгом фактически Баварии. Один немецкий журналист написал, что если раньше этот лозунг означал «дальше, все время дальше, пока не выиграли», то сейчас, судя по всему, он означает «дальше и все время дальше», несмотря на, неважно какой счет, пока финальный свисток не прозвучал. И отсюда 7 мячей в ворота несчастного Тоттенхэма, 8 мячей в ворота Терстегена, товарища по сборной из Германии, как его приходить в себя теперь придется. Ну вот, наверное, такая новая баварская психология, улучшенная.
Такой немецкий вариант «хоп, давай-давай, доминируй, унижай». Хотя немецкий вариант... ладно, окей, проехали, не шутим на эту тему. То, что Бавария продолжала забивать и забивать, лично я не считаю унижением. Это не Сочи-Ростов, это другая история. Это матч равных команд по классу, по статусу и прочему. Тем громче вот этот эффект. Для Барселоны это, безусловно, означает большие перемены, но сейчас мы о Баварии. Ты в комментарии к моему, и мы пообщались немножко на эту тему в Инстаграме под моими словами об этом матче, ты сказал, что Бавария тоже перестраивается. Вот знаешь, я смотрел игру, я, честно говоря, не очень понимаю, в чем именно ее перестройка. Ее прямо здесь и сейчас не видно. В чем она?
Ну, в этом, наверное, и заключается мастерство руководителей Баварии, которые умудряются провести перестройку, а это действительно переходный сезон, причем на всех этапах, на всех уровнях в клубе. Сейчас объясню, почему. Но действительно, это переходный сезон, и вот то, что этого незаметно, так в этом мастерство и заключается. Но действительно, Бавария перестраивается. Во-первых, ушел Оли Хёртс, да, многолетний президент. Он сейчас уже не в клубе. Взяли Оливера Кана. Он поначалу был скорее в качестве стажера, путешествовал по разным департаментам, изучал, как работает маркетинг, как работает СММ, как работает, там, не знаю, пресс-службы и так далее. Но понятно, что Оливера Кана постепенно подводит к тому, чтобы он возглавил Баварию уже после ухода Карла Хайнца Румяника. Президенту Баварии относительно новый сейчас, да, который пришел из крупной компании, но он больше про бизнес, а не про футбол. Хасан Салихамиджич только сейчас по-настоящему в этом сезоне завоевал уважение и такой статус. По сути дела, на самом деле, вот трансфер Альфонса Дэвиса – это дело рук Салихамиджича, и то, что Дэвис, купленный за 10 миллионов евро, никому неизвестный канадец за такие деньги, на таком уровне играет, но теперь у Салихамиджича не то чтобы карт-бланш, все решается совместно, все решается конструктивно. Тем не менее, у него развязаны руки, и к нему перестали относиться к такой фигуре номинальной, картонной фигуре. Новый главный тренер Ханс-Дитер Флик работает не то что первый сезон, он не полный сезон работает. Да? Кроме того, меняется иерархия в команде, потому что покинули клуб Робина Рибери, многолетние лидеры. По сути дела, да, возможно, это последний сезон того же Жерома Буатенга. Крайне мало играл также бывший лидером команды Хави Мартинес. Постепенно, естественно, как бы возраст накапливается, да, у лидеров текущих. И при этом, вот, учитывая то, что есть лидеры, есть костяк, хотя некоторых перестали вызывать в сборную, кстати говоря, да, параллельно растет новое поколение лидеров. Есть Дэвид Алаба, это промежуточное такое звено, но в команде появился Зюли, хорошо не играл, но он будет лидером на многие годы вперед. Значит, Киммих стал тем Киммихом, которого вот мы теперь знаем, он фактически превращается в фигуру, которой был Бастиан Швайнштайгер в лучшие годы или Михаэль Баллок. Горецко становится игроком основы и превращается в лидера. Тьяго уйдет, скорее всего, и это не повредит Баварии. Гнабри становится одним из лидеров и в сборной, и в Баварии. Вот так вот происходит перестройка здорового человека, когда не нужно достигать дна, чтобы понять, что пора что-то менять. Нет, казалось, кстати, что Бавария немножко тоже затянула там, потому что из-за того, что не уходили, никак не хотели уходить Робин и Рибери, в свое время Бавария там не смогла, не купила нескольких очень классных футболистов, понимая, что они будут сидеть в запасе под Робином и Рибери. Но получается, что вот этот кризис, который был в Баварии осенью, вызванный там различными обстоятельствами, Бавария очень быстро пережила и сейчас уже находится в совсем другом состоянии.
Если говорить о фигуре главного тренера, у Флика, ну, во-первых, когда он приходил, его даже для Румяниги, он, по-моему, сказал об этом после матча с Барселоной, что стало немножко удивительным вот такое выступление, вот настолько мощный успех, как он сказал, Ханси Флика. Он ведь возглавил команду в сложный момент, и тогда все говорили, что это ровно то, что нужно с психологической точки зрения, потому что он умеет разговаривать и так далее. Оказывается, что не только. То есть команду он успокоил, а сейчас она заиграла так, что просто всех сметает. Что это за тренер? У него ведь индивидуальная карьера, ну, мягко говоря, не очень. Он работал когда-то в Хофенхайме и не мог команду вывести из региональной лиги в третью. В
нулевую. Или во вторую. По-моему, тогда региональная была третьей по счету, да.
Или во вторую, да. И вдруг вот такой успех через несколько лет.
Ну, у него действительно уникальная совершенно карьера, ни на какую другую больше, наверное, не похожая, потому что он постоянно перемещался между очень разными профессиями, скажем так, да. То есть он действительно пытался тренировать сам, и поначалу неудачно, абсолютно правильная история с Хофенхаймом, который вот сначала выбил его в региональную лигу и застрял там на несколько лет, занимая места типа 10-е, 7-е и так далее. Он был помощником Йоахима Лёва и, как сейчас уже выясняется, играл очень важную роль в 2014 году и перед чемпионатом мира 2014 года. В частности, именно поэтому его так хорошо приняла команда, потому что в Баварии по-прежнему есть несколько футболистов, которые тогда за сборную играли и стали чемпионами мира. И они знали, насколько Ханси Флик тогда был важен, и что он за человек, и что он за специалист. Он был спортивным директором немецкого футбольного союза, координировал работу сборных, координировал работу там, подготовки молодых футболистов, но его немножко утомила такая вот бюрократическая работа. Да? Он пытался быть даже спортивным директором Хоффенхайма уже в первой Бундеслиге не так давно, и пробыл там буквально полгода или что-то вроде этого, потому что немножко не сумели распределить, что ли, обязанности, да, и не было понятно, что он может делать, что нет. Там был еще другой властный менеджер, и, в общем, не сработали, что называется. Но сам Флик вот в недавнем интервью сказал, что недавно мы выходили утром рано на тренировку с помощниками, я сказал Гералду, смотри, какая у нас классная работа. Светит солнце, 8 утра, зеленая трава, а все, кто играл в футбол на естественной траве, знают этот запах, который невозможно забыть, который вот, не знаю, половину удовольствия, может быть, создает. И он сказал, что, конечно, мне больше всего нравится работать тренером. Я думаю, что вот эта вот многообразная как раз карьера научила его многому, пусть она была неудачной. Современный тренер — это ведь работа очень тяжелая в том смысле, что ты должен объединять в себе много компетенций разных, да? Должен быть одновременно и великолепным тактиком, и великолепным менеджером, как Юрген Клопп, который привлекает лучших специалистов в те области, где он не разбирается, и психологом, и общаться с людьми. Ну, короче говоря, вот Флик всем этим стал.
Как психолог, это важный действительно был момент в какой-то этап, но вот давай вернемся к его тренерским качествам, потому что ведь даже на чемпионате мира, где он был ассистентом Лёва, он, в общем, себя проявил в том, что касается стандартов, в частности. Лёв как-то к ним не очень серьезно относился, а Флик ему даже спор предложил, как ты рассказывал.
Да, действительно, была такая история, она всплыла потом тоже, конечно, через какое-то время, несмотря на всю открытость немецкой сборной, вот эти фильмы документальные, фантастические, которые выходят, они выходят не сразу. Но про эту историю уже много рассказывали в Германии. Действительно, Йоахим Лёв считал, что перед крупными турнирами много времени уделять стандартам – это пустая трата времени. Мол, сильно не улучшишь, мол, стандарты атакующие, по мнению Йоахима Лёва. И Флик, будучи подчиненным Лёва, сумел его переубедить хитрым способом. Понятно, у него не было власть сказать, нет, я считаю иначе, давай все-таки по-другому отнесемся к этой истории. Он предложил Леву поспорить в обмен на какое-то время тренировочное, да, где Флик там как раз специальные упражнения использовал для подготовки стандартов, и сами футболисты сборной Германии, в частности, могли участвовать в этом творчестве. Они поспорили и на какое-то количество голов, которые сборная Германии в результате должна забить на чемпионате мира стандарт. На такое Лев пошел, наверное, будучи уверенным в том, что он выиграет спор. И в результате выиграл спор Флик, потому что сборная Германии, если вспомнить, на чемпионате мира 2014 года забила много со стандартов и очень важные мячи. Например, победный гол в ворота Франции был забит после стандарта. Первый мяч Томаса Мюллера в матче с Бразилией, который, в общем-то, бразильцев не подкосил, наверное, был забит со стандарта, но не только.
А есть еще одно качество его, вот, которое как раз в области умения разговаривать лежит. Это его умение замотивировать игроков, и в частности, он большой сторонник таких интенсивных тренировок. И с учетом того, что Бавария сделала с Барселоной в последнем матче, это, собственно, видно, что Бавария готова функционально здорово. То есть это еще и просто принципиальный подход не только на коротком участке вот сейчас, но и вообще в принципе как основополагающий принцип Флика-тренера.
Да, на самом деле, мне кажется, что сейчас любой современный тренер, вот с кем я только не общался, тоже будет высоко ценить крайне интенсивные тренировки. И наши гости в тотальном футболе постоянно мне это подтверждали, и некоторые игроки даже говорили, что это российская проблема. В очень многих командах поддерживать тренировочный режим на максимальном интенсивном уровне практически невозможно, потому что многие футболисты, вот те, которые перестают попадать в стартовый состав, думают, я все равно не играю. Что тогда буду напрягаться на тренировках? Соответственно, они на тренировках вяло бегают, не противодействуют игрокам основы, и таким образом уровень интенсивности снижается, и команда, естественно, объективно хуже готова уже и к официальным матчам. В Баварии все не так. Хотя Флик говорил, что один раз осенью, вот после того, как Ковач был уволен, ему даже пришлось прервать тренировку и на повышенных тонах поговорить с командой, именно потому что его не устраивал уровень интенсивности. Но дальше таких проблем больше не возникало. В частности, потому что Флик как раз-таки с теми футболистами, которые играют мало, умеет общаться. И, например, когда Тиаго перестал попадать в состав, Флик с ним разговаривал помногу. И Тиаго, когда вернулся в стартовый состав, выяснилось, что он в отличной форме. Паутиньо, который крайне мало играл в стартовом составе, да, вот вышел, забил в Барселоне, зачем-то Джавича голевую передачу сделал. показав, что он делает на тренировках. И методы Флика очень разнообразно. Тут, конечно, и профессионализм самих футболистов играет важнейшую роль. Но была история не так давно, когда Флик после одной из тренировок собрал всю команду в центре поля, подозвал как бы игроков, в том числе и молодых. А понятно, что Сосновые все время тренируются несколько совсем молодых футболистов из Баварии 2. Некоторые выходили на поле иногда, как Зирдзе, даже забивали. Некоторые практически не играли, как Май или там Батиста Майер. Так вот, при всей команде, при всех опытных, публично Флик поблагодарил именно этих молодых игроков за то, как они выкладываются на тренировках, и сказал, что именно благодаря вам уровень вот этой вот тренировочной работы, спасибо вам большое, ребята, настолько высок. Именно поэтому мы так готовы к каждому матчу, что после пандемии, ну, точнее говоря, после паузы пандемии, никуда не делось еще, Бавария обыграла всех. Мне кажется, что сборная Германии на чемпионате мира 2014 года была сильна еще и этим тоже, потому что все футболисты, даже те, которые ехали в Бразилию, понимают, что они ни минуты на поле не проведут, у них не будет шанса себя проявить вообще. Тем не менее, они не валяли дурака, они выкладывались на тренировках, понимая, что таким образом они помогают основе и помогают всей команде.
Сереж, нас могут смотреть и слушать в разное время, и, может быть, уже кто-то будет знать результат. Как тебе кажется, вот эта Бавария выиграет Лигу чемпионов?
Ну, я думаю, что сейчас Бавария... Хотя я думаю, что шансы Баварии, Парижа... Да, наверное, даже... Ну, Баварии и Парижа, мне кажется, шансы примерно равны. Пусть на меня и, может быть, обидишься, как при болельщике Баварии. Но штука в том, что все-таки в Париже работает сейчас тоже очень неплохой немецкий тренер, который показал, что, несмотря на то, что у него команда сплошь звездная, он умеет быть гибким и адаптироваться под соперника. То есть вот матч с Аталантой был очень показателен. Париж был именно готов ко всем сильным сторонам Аталанты, и он их фактически Аталанту лишил. Кроме того, набрал феноменальную форму Неймар, кроме того, быстро восстанавливается Мбаппе. То есть, если Париж встретится с Баварией в финале, это будет крайне интересная тактическая дуэль в том числе. Но да, Бавария, конечно, сейчас очень-очень хороша и сильна. Мне что очень еще понравилось с Барсой, ведь если абстрагироваться от результата, первые 20 минут там были равными. И Барселона создала не меньше моментов. Там было попадание в штангу, там были еще хорошие атаки. Но видите, что сделал Флик? Многие тренеры на его месте адаптировали бы свою тактику и сделали бы ее чуть более осторожной. Флик не отказался от высочайшего контрпрессинга, несмотря на то, что сзади оставались огромные зоны, несмотря на то, что Буатенгу, конечно же, не всегда хватает скорости, но Флик решил играть очень смело в свой футбол. Вот с Барселоной такой сегодняшней это сработало, а вот сработает ли это, например, с Парижем или с Лейпцигом, это уже чуть более сложный вопрос.
И ответ на него мы узнаем чуть позднее, уже очень скоро, потому что Лига чемпионов у нас стремительная. Сергей Гривохарченко в подкасте «Болейте за своих». Сереж, спасибо тебе большое.
Спасибо за приглашение, как всегда интересно.
Николай Ларин, директор Академии Чертановой футбольного клуба. Спасибо, что нашли время. Я хотел бы с вами обсудить выступление вашего молодого таланта Сергея Тиняева, который дебютировал в 15 лет в ФНЛ и в 3 матчах подряд зарабатывал очки. Каково ваше отношение к его дебюту? Как оцените?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что да, уже 3 года о Сергее говорят как о талантливом, перспективном российском футболисте. И, наверное, он своим выступлением вот в этих матчах ФНЛ подтверждает то, что авансы, выданные ему еще 3 года назад, они, по идее, оправдываются. То есть, на мой взгляд, он дебютировал именно так, как и должен был дебютировать, как мы и все и ожидали, все, кто в Чертаново работают. Поэтому можно сказать, конечно, только самые хорошие, положительные моменты в его дебюте. Поэтому, но при этом мы прекрасно понимаем, что сейчас защитники начнут к нему привыкать в других командах, и поэтому рано еще делать какие-то там выводы о том, что все, теперь мы получили там какую-то суперзвезду и так далее. Предстоит еще очень много работы, которую и Сергей, и мы в том числе должны вместе делать, потому что, ну, футбольная жизнь, она такая, на ней встречаются не только футбольные моменты, но и околофутбольные, поэтому мы должны все вместе оградить Сергея, чтобы он думал только о футболе и больше ни о чем. Кстати говоря, когда мы были в Манчестер Юнайтед и встречались с Зинченко, то так у нас так получилась случайная встреча, и он как раз дал совет Сергею, что, Сереж, надо думать только о футболе и больше чем. Тогда как бы ты станешь хорошим, сильным футболистом.
Это очень такой здравый подход, который, конечно, чем взрослее, тем больше ты понимаешь, что это правильно. 15-летнему молодому человеку, которому уже несколько лет поют дифирамбы, это очень может скрутить голову. Насколько, что именно вы или родители все вместе, как именно удержать звездную болезнь в зародыше задушить сейчас?
Ну, прежде всего, что мы сделали, был момент, когда очень много было интервью и так далее. Да, понятно, что парень ездил в Манчестер, понятно, что нам надо было на этом как-то напоминать о том, что такая академия, как Чертаново, существует. Но уже примерно год, как мы абсолютно не даем возможности никому из журналистов брать с ним интервью. И это совместное наше решение с его родителями, с папой и с мамой. Я думаю, что на сегодняшний день нам надо продолжать в том же духе. Это первый момент очень важный. Второй, ни в коем случае нельзя баловать его деньгами. И я очень надеюсь, что футбольные специалисты, агенты и так далее не будут каким-то образом влиять на эту ситуацию. Это, на мой взгляд, это очень важно.
Но если говорить про деньги, вы можете сказать порядок суммы, которую он получает сейчас в Чертаново?
У него зарплата сейчас 30 тысяч рублей.
Хорошо. Давайте про Манчестер, потому что эта история длится, и если я правильно понимаю, то 3 года еще в структуре Чертанова и в, ну, пока в ФНЛ, а дальше, кто его знает, может быть, и в рангом выше, Сергей будет игроком команды вашей. Что будет дальше? Насколько простирается интерес и Манчестер Юнайтед, и их и перспективы перехода?
Сложно сказать, никаких таких 100% договоренностей пока нет. Пока все это в стадии того, что Манчестер реально за ним следит. После каждого матча они просят отдельные нарезки именно по нему, которые мы и предоставляем. Там, на одном из матчей вот уже этого сезона был селекционер из Манчестера, который отвечает за Восточную Европу. Соответственно, ну, пока только разговоры о том, что они за ним следят, ни о каких конкретных переговорах, там, о каких-то деньгах и так далее, речи не идет сейчас.
3 очень ярких матча в начале сезона, и дебют в таком возрасте сразу же воспоминания разные нам предлагает. Ну, когда-то Мартин Эдегор в примерно подобном возрасте дебютировал, потом, правда, ему пришлось долгое время искать себя. Есть масса самых разнообразных примеров. Например, тот же Мбаппе, другой пример, но он чуть позже дебютировал, там, в 16 лет. Существует вообще какой-то... Вы много работаете с молодежью, вы знаете их хорошо. Существует ли какой-то, может быть, универсальный подход, который можно как-то... Как подходить к таким талантам? Как их воспитывать, доводить до взрослых команд?
Им надо доверять. Прежде всего, им надо доверять. Футболистов, которых вы назвали, им доверяли в своем клубе. Наша команда, я помню, играла, кстати говоря, с Мбаппе против Мбаппе 98-го года рождения на турнире во Франции, в Монтегю. Это супер турнир. Ну, то есть мы его помним сами прекрасно, когда он еще был молодым совсем.
Забил тогда?
Но... Нет, не забил, мы 0-0 сыграли. Но повозил нашу оборону он очень прилично. И в нашей команде ФНЛ сейчас есть ребята 98-го года рождения, которые играли против Мбаппе. И есть у нас в наших архивах есть кадры, где эти ребята там пару раз позвонки у них хорошо покрутились, поэтому это реально талантливый футболист. Вот, поэтому, на мой взгляд, прежде всего доверие. Доверие, и я очень рад, что в Чертанове есть такая возможность, что есть команда, выступающая в футбольной национальной лиге, и это отличная площадка, отличный плацдарм для того, чтобы такой талант мог начать свою профессиональную карьеру, так скажем, с командами, с опытными.
Российские клубы премьер-лиги, топ-клубы российские к вам обращались по поводу Сергея?
Нет, пока еще никто не обращался. Единственное, что я могу сказать, что если бы мы в прошлом году все-таки там добились путевки и выхода в премьер-лигу, то, конечно, в этом сезоне Сергей бы дебютировал в премьер-лиге. Это, ну, на мой взгляд, это однозначно.
Вы сказали о том, что нужно ему доверять. 15 лет для первого сезона. Что ждать вообще от дебюта дебютного сезона?
Я думаю, что через какое-то время тренеры других команд раскусят, что такой парень с феноменальной скоростью и техникой на скорости, прежде всего, да, есть в Чертанове. И, конечно, они будут более плотно его опекать, конечно, ему будет тяжелее. И я думаю, что вот какие-то уже выводы можно будет делать после того, как мы пройдем какой-то более длительный отрезок чемпионата. Сейчас я бы побоялся делать какие-то выводы еще. Потому что, не обижая там команды, с которыми мы сыграли, все равно у нас, наверное, календарь так удачно сложился, в том числе для Сергея. Помимо того, что начало чемпионата его еще никто не знал. Ну и плюс, наверное, не самые сильные защитники были против него. И поэтому посмотрим, что будет дальше. Я думаю, можно будет оценку там сделать после первого круга.
Спасибо вам большое. Мы будем пристально следить и за Сергеем, и за вашей командой. Я снова скажу, что мы желаем вам скорее подняться лигой выше.
Спасибо, Михаил, большое.
Спасибо большое. Николай Ларин в нашем эфире. Спасибо огромное. Ко мне присоединяется Денис Романцов, автор сайта matchtv.ru, в свое время довольно много писавший о молодых талантливых футболистах. Денис, приветствую тебя. Спасибо, что нашел время.
Привет, Миш.
О Сергее Пиняеве сейчас очень много говорят, как о таком, как о вундеркинде. И, собственно, в последнее время он это подтверждает. В ФНЛ выходит на замену регулярно и либо отдает, либо забивает. Это действительно гений российского футбола?
Так говорить еще рано, но ты сказал, что о нем говорят сейчас. О нем как раз-таки уже несколько лет говорят, да, с тех пор, как он ездил на просмотр в МЮ. Это было уже больше 2-3 года назад. То есть его потенциал известен достаточно давно. Другое дело, удивительно тут разве что то, что он его раскрывать стал на таком, на профессиональном взрослом уровне, может быть, даже раньше, чем ожидали мы. Когда слышали о его поездке в Англию на стажировку, когда о каких-то его там подвигах юношеской сборной слышали. Поэтому вот это сюрпризом стало, что он в такой мужицкой лиге уже себя проявляет.
У тебя нет опасений, что такая суровая лига, она, конечно, лучшая в мире, но такая суровая лига, как ФНЛ, для 15-летнего еще ребенка может его просто сломать и физически, и эмоционально. Будем надеяться, что этого не произойдет. Но, тем не менее, не слишком ли жесткий футбол там?
Во-первых, как ты Чертанову хочется пожелать не задерживаться, да, в этой лиге. Во-вторых, туда, куда стремится Пиняев и куда он уже, метил достаточно давно. Это, наверное, не менее такая суровая лига. То есть я думаю, тот опыт, который он сейчас приобретает, он ему в любом случае пригодится. А сломаться и как-то и физически, и психологически, наверное, можно в любых обстоятельствах. Тут трудно загадывать. Но, тем не менее, я думаю, это в любом случае, помимо того, что он не просто играет и опыт получает, именно то, что он успешно это делает и приобретает уверенность в себе с каждым матчем, там, то голевой пас, то гол, это в любом на пользу ему идет, он понимает, что он соответствует этому уровню и психологически крепче становится от этого.
А скажи, пожалуйста, из твоего опыта, ты достаточно много времени посвятил изучению этого вопроса, в каком состоянии, во-первых, в России находится институт, что ли, выращивания молодых талантов, и какая среда вообще наиболее подходящая для молодых игроков? Я поясню, что я имею в виду. Может быть, это, например, Голландия, где традиционно доверяют молодежи, где у молодежи потом появляется много шансов, если один не использовал, ничего страшного, это не приговор. Или, например, Германия. В Англии, в Испании там немножко другие подходы. Как это в России и где лучше всего, по-твоему?
Про Голландию можно согласиться. Тот же Слуцкий, да, нам говорил, что его разочаровывало то, что там у Витеса был такой очень четкий потолок. То, что там команда продает игроков, и, в общем, там выше, четвертого места она не метит. И поэтому понятно, что там у там скольких, 15 клубов из 18, ставка именно на то, чтобы развивать игроков, там, веселить болельщиков там, 2-3 раза в месяц и как бы, ну так, и всем развлекаться, короче. В этих условиях действительно как бы, ну, они идеальны практически для молодых игроков, потому что им доверяют, много дают играть, а в каких-то более амбициозных лигах, где там, сходятся там, разные интересы, где, как у нас, там...
Где результат нужно давать здесь и сейчас.
У нас, ну, грубо говоря, там, если добавлять там Динамо, Рубин, я думаю, там пол-таблицы, пол-лиги наши, это команды, которым обязательно нужен результат, и если там меньше, ниже, не знаю, там, 4-5 места, это уже супер провал. Ну и, соответственно, там, команд 5 ставит себе задачу стать чемпионом. Поэтому тут труднее. Ну и, соответственно, много, как бы, таких лиг, где амбициозные клубы. Это, ну, это как бы там и от экономических каких-то причин зависит, и от ментальных. То есть тут сложно сказать. А если про таких, именно про нашу страну говорить, то из разговоров с тренерами юношескими, что я часто очень слышу, большой проблемой становится то, что юному игроку, ну, в регионах, да, талантливому, чтобы развиваться, ему по-любому нужно уезжать, причем либо это московские клубы, ну, или Краснодар и Зенит, тоже как два варианта. То есть это, ну, такой очень небольшой, даже чисто географически очень ограниченный такой отрезок, а в большей части страны как бы футбол, ну, на юношеском уровне достаточно в таком застойном состоянии. А из этого выходит то, что далеко не все там 13-14-15-летние игроки, они хорошо вообще переваривают этот переезд, там, не знаю, из Кемерово, из Таганрога в Академию Локомотива, например, да, там, то есть в 14 лет оказаться одному, это там не кажется с этим справиться. При этом как бы другого пути нету, чтобы пробиться в большой футбол. Вот это большой проблемой становится.
Денис Романцов в подкасте «Болейте за своих». Денис, спасибо тебе огромное. Будем на связи и почаще в подкаст заходи. Спасибо.
Это был подкаст «Болейте за своих» и его очередная серия. Спасибо вам большое, что смотрите нас на YouTube и слушаете в качестве подкаста. Мы на всех основных площадках, там, где вы привыкли слушать ваши любимые шоу, программы и так далее. Подписывайтесь на наш подкаст, обязательно оставляйте нам оценки. Вам не трудно, нам приятно, ну а многим полезно, потому что это помогает найти наш подкаст все большему количеству людей. Еще раз спасибо за внимание. «Болейте за своих». До следующей недели. Пока.